То есть это обычная жизнь, но удачная. Всякая другая обычная жизнь неудачная. Не бывает просто удачной жизни. Простой и удачной жизни не бывает. Этот мир просто на это не рассчитан. Вот. Но бхакти-йога не только для того, чтобы нам успешно завершить свою роль. Есть вторая часть, это надо с Богом еще познакомиться. Вот. Уйти вообще отсюда, потому что в процессе бхакти-йоги человек начинает делать из чувства долга вот эту свою вот эту роль. Просто из чувства долга, потому что так положено. Во-первых, так не больно, но так положено, и это пример будет. И Кришна говорит: о, молодец, делает, как я говорю. То есть это уже плоды не интересуют человека тогда. Не интересуют. В общем, я сразу хочу сказать такую центральную мысль. Центральную мысль. Служение состоит Господу не в том, что я выполняю свои предписанные обязанности. Нет, это нужно мне. А в чем его служение состоит? То, что я Господу молюсь, это, ну да, этому приятно. Это уже тоже относится к служению. Но это не. Служение — это то, что Господь хочет, но не может. Хочет, но не может. То есть, если я кому-то в чем-то помогу, что он и сам это сделает, это как-то не очень будет оценено. Но если я помогу, говорится, неоценимая услуга. Вот если я кому-то что-то сделаю, что он сам для себя сделать не может, вот это вот, да, это очень ценится. И что Господь не может? Таково уж правило игры, что в этом мире его милость Господа зависит от милости его преданных. И что Господь хочет? Он хочет как можно больше людей отсюда повыдергивать. И это зависит уже от нас. Мы можем им сообщить информацию о Господе. И что нам скажут сразу? Фанатик ты. Правильно?
Ты меня пугаешь.
Да, ты меня пугаешь. Ты выпал из жизни.
Опустись на землю.
Опустись на землю. Перестань заниматься ерундой, лучше он землю вскопает на огороде. Не трать время. Эти люди будут абсолютно правы. А принять Господа без его миссии невозможно. Без миссии вот, мы танцуем перед Шри Шри Гуру Нитай, а их миссия — это распространять. Она скажет: вы фанатики. Потому что нам поверят только в том случае, когда Шри Шри Гуру Нитай, когда Гауранга шел по лесу, звери вставали на задние лапы и танцевали. И не говорили: ты фанатик. Звери, которые не понимают ни мэ, они понимают, что это Господь, что и они радовались, что вот он Господь. Звери радовались. То есть у него есть такой шакти, у него есть такая сила поднять зверей на ноги, тем более людей еще легче поднять. Люди уже какая-то подготовка у них есть. Вот. Надо сила Бога. И вот Чайтанья Махапрабху ушел. В теле никто его тут не видит. И он назначил такого генерала, как Шрила Прабхупада. И дал ему лицензию. Лицензия. Знаете, что такое лицензия? Это я иду, это мне просто дали, выписали. Я иду и перед этой печатью там, гербовой, открываются все двери и никаких проблем. И это не зависит от моей квалификации вообще. Меня назначают послом, и за моими плечами вся сила страны. Если меня обидят, там пушки могут заговорить, там могут нефтепровод перекрыть или что-то такое. Вот. Я лицо неприкосновенное. И на меня смотрят, как на целую державу. И у кого есть лицензия от Бога, называется открытое небо. Слышали такое? Открытое небо. Если какая-то вещь над этой вещью, открытое небо, это вещь успешная. Если небо закрытое, оно никого не впечатляет. То, что от Бога разрушить невозможно, то, что от человека разрушится само по себе. Потому что она попадает под закон энтропии, под закон деградации, который здесь властвует. А Господь — это вечность. Его ничего с этим нельзя сделать. И вот если этот кусочек вечности падает на человека, а он падает как, ну, как с заданием каким-то. Вот у Прабхупады это было. И поэтому до Прабхупады приходили люди, и у них ничего не получалось. Приходили очень квалифицированные люди, которые прошли вот эту восьмиступенчатую йогу, которые могли сидеть в самадхи. Приходили, и санкиртана, то есть проповедь, у них не пошла. Они немножко походили по Лондону и ушли ни с чем. Саньяси. Саньяси, отреченные, которые контролируют свои чувства. Высочайшие квалификации. Но у них не было лицензии от Господа. Потому что только Господь может сказать. И ему поверят. У него есть сила. Против Божьей силы никто. А Прабхупада послал обычных грехасх, которые без году неделя, грехасхи, семейные люди, несколько пар послал. И там уже через год был храм. Лицензия. Они даже не успели набрать никакой квалификации. Но у них была бумажка, лицензия. Он их благословил. На нас всех лежит лицензия. Но как получить лицензию? Лицензия – это не просто бумажка, это не просто вот какая-то миссия, это еще связь. Это лицензия не от Прабхупады, от Бога. Мне Господь, вот это вот контакт, и у меня уже есть общение. И у меня есть работа для Него. Представляете? Я не просто работа, как это контракт. Я уже принят в Царство Небесное, в Царство Бога. У меня там есть работа, меня наняли. Вот. То есть я прошел уже все тесты. Мне ничего не надо, это восьмеричную йогу. Я уже там. Я оттуда работаю здесь. Вместо Бога, получается. И как получить? Выполнять там 4 регулирующих принципа перед алтарем, там, садана бхакти, не поможет. Не поможет. Я могу все это делать, и ничего с места не сдвинется. Вопрос, что поможет?
Проповедь.
Проповедь?
Да.
Так я должен лицензию получить сначала. Да. Когда проповедь, так все хорошо. Проповедь — это когда получается. Я не делаю для этого усилия. Я просто показываю бумажку, и все говорят, ага, да, что надо делать, сейчас сделаю. Я говорю, что угодно, коряво, не коряво, но это доходит, потому что санкции есть. А надо получить бумажку. Обратился. Прихожу, говорю, дай бумажку.
Квалификация, наверное.
А какая квалификация? В чем состоит квалификация? Ну вот сейчас выясняли, да, полное предание, много других слов. Квалификация состоит. Это квалификация. Меня Господь принял, признал. Он говорит, ты квалифицирован. И при этом я штанга-йогу не проходил. Еще. Потому что я не могу до первой ступени даже ее не тяну. Я не могу делать то, что благоприятно. Не могу делать то, что оставить все неблагоприятное. Раз что-то там промелькнуло, я раз уже парализованный смотрю, потом, ой, что ж это я. Не туда потратил время. Не могу. Что является квалификацией? Хорошо. Почему получили квалификацию вот те, которые поехали в Лондон, и у них все получилось? Почему?
Вера большая, твердость.
Вера – это ерунда. Вера – это ничто.
Желание помочь другим,
вера – это не квалификация. Если у вас будет такая вера, что вы придете и всех язычников обратите там ко мне, а любви у вас нет, то вообще вы медь звенящая.
А значит, открыть сердце, любовь.
Любовь, да. Единственная квалификация – любовь. Что значит любовь? Любовь – это кому любовь? Ко всем живым существам, к Богу? Нет. Любовь к какой-то личности, которая имеет эту бумажку. Все. Надо полюбить какую-то личность, которая имеет эту бумажку. Это надо полюбить Шрилу Прабхупаду. Если мы, вот Шрилу Прабхупада, если мы в него не влюбимся, мы напрасно проводим время. Как в него влюбиться? Есть биография. Просто слушать о нем. Слушать о Шриле Прабхупаде, все равно слушать о Боге. У христиан то же самое. Если Христа не полюбил, бесполезно. Молись Богу, не молись Богу. Если ты Христа не любишь, если ты не понимаешь, вот санкция, с которого начинается вот эта внутренняя жизнь, внутренний переустройка, и когда я могу свои обычные занятия сделать совершенными, когда в них будет толк, что они будут очищать меня. Очищать безболезненно совершенно. Надо просто влюбиться. Просто влюбиться. И он не приходил, Прабхупада, и говорил, любите меня. Что он для этого делал? Вот смотрите, что он для этого делал. Когда мы в него влюбляемся, мы становимся просто, любое общение с любым человеком накладывает на нас отпечаток, оно не проходит бесследно. Мы немножко становимся тем человеком. И когда мы любим Прабхупаду, мы становимся им. Мы не часть, но самые главные качества от него хватаем, и мы их можем использовать в проповеди. Мы можем использовать и не обидеть человека, ничего, потому что это не выучишь, это надо чувствовать. А вот мы тогда, и как Прабхупада делал? Он приходил, лекция, и на его лекциях люди что попало делали, что попало, никаких стандартов не соблюдали. Курили. Уколотые приходили, грязные приходили, разуваясь, не разуваясь. И он ругал тех, кто делал замечания им. Представляете? Когда уже были храмы, уже и какая-то женщина пришла на каблуках, посмотрела там, что там в алтаре, и Пуджари выскочил, говорит, что вы, Матаджи, тут обувши. И так потихоньку Прабхупада вышел, говорит, что ты делаешь? Что ты делаешь? Что тебе надо сделать, чтобы искупить вот это вот этот грех? Искупить этот грех. Сейчас очень много люди любят говорят, комментируют слова Шрилы Прабхупады, что удивительно не то, что люди уходят из сознания Кришны, уходят, а удивительно то, что остаются. Столько спекуляций на этих словах. Столько оправданий жестокости своего сердца, что а у Прабхупада сказал, ничего удивительного, все нормально. Нет. Прабхупада плакал, если кто-то уходил. Он просто плакал. И когда кто-то уходил, он уходил не по его вине. Потому что Прабхупаде было некогда сидеть на одном месте, и, чтобы, знаете, выкормить ребенка, надо год с ним сидеть и все время смотреть, а ему не было времени. Он раз ушел дальше, а там за семьей не уследишь, да? Но все, кто рядом с ним был, они заражались этим, и этого заряда хватало. Но потом приходили какие-то, были такие флуктуации, приходили другие, это все, и охлаждали, так сказать, человек. Охлаждали, человек каменел, любовь уходила. Обижали. Потому что человек только раскрылся, а ему так, пум, туда. А ты вот еще вот это не умеешь. Да мы вообще ничего не умеем. И нет... Нет необходимости в этом. Ну и так далее. Это, так сказать, прелюдия. А тема будет Шрила Прабхупада. Нам надо же за сегодня, за оставшееся время, в него влюбиться. Потому что дальше мы по этому не пойдем. Вот. Я хотел это... Вот все, которые присутствуют, они тут записались, да, или нет? Записались? Да, записались, ага, хорошо. Ну, то я просто не помню. А давайте скажем, как друг друга зовут, и я заодно запомню. Меня зовут Виктор Савельев.
Очень
правильно.
Меня зовут Наталья
Калинична. Наталья Калинична. Что другие запомнили?
Калугина Светлана.
Калугина Светлана. Фильм. А как имя?
Дмитрий.
Да. И Николай Козов. Да? Николай, записано же, да?
Да.
Да, все. Вот. Значит, сегодняшняя тема Шрила Прабхупада. Что в него влюбиться просто необходимо. Не просто необходимо, не просто это в порядке общеобразовательном. Просто дальше мы даже не поймем ни Шримад Бхагава там, ничего. Потому что это он писал. Он писал с этим менталитетом со своим. Вот. И будет будет такое пожелание. Потому что мне надо как-то все-таки отчитываться, чтобы каждый написал на одну страничку, кто такой для него Шрила Прабхупада. Потом, к следующему разу. И я бы хотел, чтобы это было написано всех по-разному, потому что точно так же, как Господу Шрила Прабхупада разный, каждому разный. Потому что это отношение, одинаковое отношение, знаете, на производстве. Я вот такой начальник, ты такой подчиненный, у нас оговорены и записаны такие отношения. А здесь не оговорено, не записано. У каждый что-то по-своему видит. Я по-своему вижу. Я тоже напишу. И тоже положу в эту папочку. Вот. И теперь каждый должен сказать за 2 минуты, что он знает о Шриле Прабхупаде, чего-то такого? Или может он знает как обычного человека? Ну, я вот начну, например. Вот история Шриле Прабхупаде, видимо, невидима. Про него там от мистических историй, когда он был там с Битлз, жил там, они ему предоставили. Он ходил, обнимал деревья там такие здоровые. Когда он ушел, деревья были вырваны с корнем, ураганом улетели. Мистика. И такие самые простые, то есть, смотрите, такой же, такие простые истории, когда он посылал, например, письмо в Индию, он в конверте делал дырку. Вот. А ему говорят, зачем ты делаешь? Он запечатал так, там, языком оближил, запечатал, писал адрес в Индию, и потом брал ручку и ковырял дырочку, чтобы можно было в письмо заглянуть через дырочку. И он говорит, зачем ты портишь конверт? Он говорит, а затем, что если из Америки в Индию идет письмо, а таможенники знают, что обычно это, наверное, присылает денег. Вот. И бывает, что конверты скрывают, и потом скрытый конверт, чтобы им не попало, их выбрасывают. А так он таможенник посмотрит в дырочку, увидит, денег нету, и письмо пойдет дальше. Вот такие вот вещи даже делал. Простые. Вот. Ну, давайте, кто-то что-то про Прабхупаду, все же знают хоть что-то, да? Я хочу, чтобы хоть кто-то что-то рассказал.
Ну, не слышала, не читала, но слышала. Рассказали, как был какой-то фестиваль в Индии, там съехалось очень много йогов, учителей, мистиков. Одни там появлялись прямо из пространства, такая.
Да.
А Шрила Прабхупада явился со своими учениками, и когда говорят, а какая у тебя сиха, чем-то? Он говорит, вот мой учитель показал на учеников. И тогда там самые известные, многие известные упали, но мы заплакали. И сказали, что первый раз они видели чистое открытие.
Да.
Может, как-то так, может, я исказила.
Ну, практически все то же самое. Да, там 700-летний йог, он признал, он говорит, а все признавали его авторитет. И там было произнесено, это было на Кумбхамеле, не Кумбхамела, а Кумбхамела, она проводится, она и каждый год проходит, и в более такие сроки, в 12 лет проходит, а это 144 года, раз, это так, махов Кумбхамела, это вот происходило тогда. И такие квалифицированные люди, если говорили, что чистые преданные, то есть это обычные люди, чистые преданные, вот что делал Прабхупада. если мы... Нам осталось его полюбить, все. Все, поближе познакомиться. А его нельзя не полюбить. Его нельзя не полюбить, если с ним близко познакомиться.
Вот. Нет, если вы знаете, когда он приехал в Америку, ага. У него было там всего несколько долларов, и он, что он каждый, не один год он ходил, не один день он ходил в порт и смотрел, когда будет пароход из души на Калькутту отходить. Да. Все собирался уезжать, и все это оставался, и целый год он не ездил, и проповедовал стенам. Это ничего, что у него пока не было, и все время говорит, все, ничего не получается, уезжай. Когда там пароход на Калькутту, и все время оставался.
Да. Кстати, его держало, что его духовный учитель, он тоже не вот Кришна за тебя, духовный учитель, он тоже любил, и когда вот фильм был Абхайчаран, кто может смотрел, он плакал, он просто рыдал, когда он услышал, что Бхактисиддханта Сарасвати оставил тело, он просто бился в плаче Шрила Прабхупады. А он не сильно много-то его так знаком, чтобы был. Вот. То есть вот как любил. Есть люди, которые там, кто-то из родных умрет, но всплакнул немножко там. Вот. А это, представляете, какая связь сильная. Говорится, что в ведах говорится, что человек взрослым по-настоящему становится, когда у него уже уходит отец и мать. Если когда пока отец и мать есть живые, и полное счастье невозможно, если отца с матерью нет. Вот я взрослый, самостоятельный, отец и мать уже ушли, похоронили. И вроде внешне так можно себя обмануть, но полного счастья нет такого, как ребенок. Оно уходит тогда совсем.
Как же это понять? Если мы знаем, что души имеющиеся, и душа уходит, почему такие ожидания?
Ничего плохого в этом нет. Ничего плохого в этом нет.
Это какое-то противоречие еще.
Кришна тоже плакал. Когда его мама за ним с лозиной бежала, и он не притворялся. Ничего в этом нет. Если Господь воплощение, не какая-то там овеша аватара, а сам Господь и проявляет это, просто находясь вот в этой вот оболочке, то не надо нам стесняться, быть такими, вот мы уже все там, мы уже не плачем, нет, это будет притворство.
Это будет, может, жестокое сердце, если мы...
Не, я не буду говорить, это жестокосердие или мягкосердечие. Я буду говорить, что если хочется плакать, человек не плачет, это притворство. Иногда это нужно сделать, чтобы, может быть, кого-то не разозлить или кого-то, наоборот, хуже его не сделать. Иногда я должен сдерживаться, да? Иногда должен делать, мне не очень хорошо, я должен делать приятное лицо, потому что мало ли, что у меня плохое настроение, а зачем его передавать другим? И в это проявляется любовь. И Шрила Прабхупада, он, когда узнал, он сразу не стал биться об асфальт там головой. Он пришел к себе домой, заперся, да, и там отдался чувствам уже. Так вот. Он никого не беспокоил этим.
Угу. У меня еще восхитило то, что я слышал. Мне понравилось, как восхитило, да, то есть то, как он своим примером, как он являлся как бы фактически живым примером всего того, что говорил, как он, получается, себе реализовал те принципы, которые были записаны в его книгах, да, те переводы, которые он делал. Получается, что он был вообще пожилым человеком, то есть ему фактически все равно тело как бы старое, ему было тяжело, но все время всего себя посвятил деятельности. Было много последователей, они делали очень много пожертвований. Вот, но у него было только то, что, ну, как бы, то, что ему было необходимо. То есть все финансовые средства там, уходили там, на строительство храмов, там, на книги там, и так далее. И то есть даже в личное время, то есть он постоянно что-то записывал, что-то работал над какими-то, что-то писал, общался с людьми, то есть, ну, как бы у него практически не было личного времени. То есть вот он как бы всего себя отдавал, то есть получается вот, ну, как, ну, нахмет его как бы отдача, то есть как он вот все для других вот старался, чтобы, ну, то, что он умеет реализовать, другим помочь.
Еще вот как его пример, вот это вот как хорошо, что черту пометили, он, во-первых, очень экономно использует время. Ну, в старости люди, а ему было сколько, 69, когда он начал, и там еще 12 лет. 70 лет это, извините, да, это серьезно. Вот. И вот что он делал? Например, он не делал все, что положено. Он делал все, что максимально приносило. Он был очень продуктивен. Он научил поджарить, научил там готовить. Но полы мыл. Своим пример, ачара. Он не говорит, что надо мыть полы. А потом люди говорят, давайте мы уж сами. У нас как бы и позвоночники погибшие еще, да? Вот так вот. Но он ни одного жеста не делал просто так. Даже когда гулял, там есть такой диск, там прогулки шли в Прабхупаду, он там что-то говорит, он просто ничего не делал. Но в то же время он не делал все, что положено. Вот смотрите, если я буду делать все, что положено, это феодализм. Феодализм это вот, знаете, замок, и там есть своя мастерская, ткацкая, сами там как-то топливо, там углежоги могут это. И все это посредственно. А потом наступил, как это говорят, проклятый капитализм, пошла дифференциация, вот это, там завод делает вот это, но он делает отлично это. Там делают это, делает отлично. Ну, Прабхупада мог делать все, но он как бы экономил сил, сами понимаете, 70 лет, да. И даже вот такие вещи, например, он проводил утреннюю службу, когда один, потому что, ну, он все равно не начинал день без утренней службы, а надо было писать, и самое главное, что основные все книги, он три книги всего написал до того, как он начал свою миссию развернутую, а все остальные огромные вот эти тома он написал потом. И это было вот во всей вот этой суете, во всей вот этой непонятной, никто ничего не обещал ему. Он написал эту книгу. Когда он их писал вообще? Непонятно, когда писал. И вот, то есть он экономил каждую калорию в своем организме. И вот когда была утренняя служба, он включал магнитофон, с ленты он сам там пел, а сам он брал каратавы и подстукивал кого-то. Вот так вот. Но он по максимуму выложился, дал все, что можно. Вот. Экономия времени. И поэтому есть предупреждение такое. Есть пять видов безбожия. Знаете какие? Не записывайте, я хочу только акцентироваться на одном виде безбожия. Называется парандхарма. Парандхарма. Сверх. Если я думаю, что мне нужен такой джентльменский набор, это алтарь, божества, служить, утренняя служба, вечерняя служба, и все, и все, и все. А сверх этого, вот мы же говорили, вот Девахути сегодня читали, что она что особенного делала? Не, она делала все тоже, ну, сверх этого думала еще о Боге. И вследствие того, что она думала о Боге, она делала еще меньше. Написано, что раньше, когда она была с Кардама Муни, она там выглядела хорошо. Они летали на райские планеты, она там и омовение, и все, наверное, и надушилась там, и все. А там волосы не стали пепельными, из черных и так далее. Наверное, не доедала чего-то. Вот так и с парандхармой. Не надо на себя навешивать всего. Я должен делать минимум, чтобы у меня было много сил, чтобы страсти выйти. минимум. Этот минимум чем регламентируется? Ну, уже какая-то устоявшаяся жизнь, люди от меня что-то хотят, да, уже на работе что-то хотят, там хотят, и я делаю вот это вот, не сверх, не затеваю там каких-то проектов особенных. Вот. Чтобы с Богом говорить, ну, на свежую голову. Вот так. И с Богом говорить как? Как ему служить? Как я могу, как у меня получается. Если у меня получается чуть-чуть, но очень хорошо, это легко заметить, что каждый может что-то сделать такое, что вокруг него никто не может сделать. Вот так, как он делает, никто не может сделать. Вот этому основное внимание. Никто не мог за Прабхупаду написать книжку. Никто не мог. И он это писал. Есть такой кармический пример. Это я когда-то давно слышал выступление Владимира Высоцкого. И у него была жизнь достаточно такая, серьезная, ну, занятая, скажем. И у него был театр, там куча друзей, он тоже был, душа компании, где он появляется, там все хорошо. И вот такой темп жизни никто бы там не вытянул. И кроме того, он наркоманом стал, тяжело. И при этом продолжал выполнять свои обязанности как-то. И при этом он сказал, что если на одну чашу весов положить то, что я там ночами стишки пишу, а на другую все остальное, то первое перевесит. И вот книги Прабхупады перевесили все. Хотя то достаточно тоже весомо. Книги Прабхупады перевесили. То есть в бхакти-йоге, в служении, что я могу самое такое делать, что вот заметно, реальная помощь. Потому что мы все составляем так вкупе комплект какой-то. И вот я должен. Потому что если я буду посредственно, как в режиме феодализма, делать все потихоньку, с этого толка не будет никакого. Поэтому я должен делать то, что делаю. И остальное так, поскольку-постольку.
Прабхупада уже как где-то ложился в 9 часов, просыпался вечером, просыпался в 11, по-моему, спал-то всего совсем немножечко спал.
Мало, а все они, ачарьи, они, да.
А потом все, книги писал.
Да, писал, да.
Я слышала, что он просил своих учеников читать ему эти книги, я говорю, по, там некоторые, ну хорошо, написала, они говорят, вы написали, вы что, я только записал.
Да.
Так, ну я как бывшая коммунистка материалистка, конечно, материальная жизнь, да? Вот мне нравится его отношение. Казалось бы, такой бизнес поднять. У него отличный бизнес был, поднять такой бизнес, надо какая-то база, где-то что-то, что-то должно быть за плечами, потому что от чего-то надо отталкиваться. Но тем не менее, когда его оптичный бизнес сгорел, даже ученики боялись ему об этом сказать, да, он смеялся над этим, не понимал, что Кришна его не оставит, и всегда найдется какой-то выход, и раз это его нельзя, так сказать. Ну вот он верил, что она выполнима, наверное, вот так вот. И мне, короче, этот эпизод меня как-то так воодушевляет, и я что-то в этом уже такое, ну, для меня это какой-то яркий пример.
Да.
И потом вот эта вот возможность, казалось бы, вот начинал с наркомана, да, людей, которые вот уже сами на дно этого общества. И тем не менее, значит, получается, у него есть, была такая сила, которая помогла этим людям бросить все это дело, потому что наркомания фактически считается
неизлечимо, да. Она не считается, но так и есть.
Да. И тем не менее, люди подъехали на нем, я же имел поддержку, они все понашли силы, все пошло, все поставили.
Да. Наркотик дает реальное счастье, а все ориентированы на счастье. Если кто-то попробовал, это надо какое счастье большее дать, чтобы вот это то ставить. То физиологически человек не может даже. И мне сразу вспоминается пример этой Виктории, знаете, да? Когда на нее шел наркоман, она ему сказала, вот так вот, покрывала пальцем, Знаете Викторию, нет?
Да.
Да. Она сказала, Хари Кришна. Это ломка прошла. Представляете, ломка. Не с похмелья человек, а ломка от наркотика. Какая сила. Вообще Прабхупада, он как с точки зрения материала, он очень экономичный такой. Он когда шел на прогулках и видел где-то там у хозяина, вообще не у него, где-то на столбе свет горит, он перелазил через забор и выключал, чтобы, он говорит, энергия Кришны. Это тоже входит в дхарму. Очищение. То есть такое есть неправильное такое умонастроение, когда я видел такие брахмачарии ходят, а все, Кришна, все, у Кришны карман большой, что хочешь достанет, хоть слона из кармана достанет. У него все это. И они не экономично все делали как-то. Не экономично. И да, и окружающие говорили, что вы вообще люди совершенно безответственные, и они, эти люди, они не ценили, ну, чужих трудовых затрат. Они говорят, да, это все Кришна, да, все майя. Ну, человек работал, извините. И потом, с точки зрения, даже знаете, с точки зрения буддиста, где там никакого Бога ничего не говорится, там есть понятие карма. Карма. И карма говорит, что? Что если человек, он не экономил свет, ну, родится где-то там за полярным кругом, где темно. Вот. Если не экономил воду, значит, следующее рождение будет в пустыне. Для чего? Чтобы будет каждую каплю беречь. Ну и так далее. Дано ему тело, здоровье хорошее, а он его не бережет. Это дар Божий, хорошее здоровье. Ну, инвалид родится в следующий раз. И будет вот так вот экономить потом. Потому что это дается для чего-то. Конкретно, ну, чтобы что-то там. Для Бога, чтобы это использовать. Не используешь для Бога, значит, оно тебе не нужно, получается. Вообще, если человек, просто человек, хоть что-то использует, люди это как цари живут. Животные, оно лишнее не использует ничего. Оно как бы не очень накладно для природы, если животное что-то. Кошка что-то там, мышку подъела или что-то там, все завязано. Если же человек, смотрите, чтобы просто буханку хлеба купить и съесть, знаете, сколько на эту буханку? Сколько там чего уничтожено, сколько слоя почвы, сколько это надо же комбайна отлить из металла, а этот металл где-то надо гору разрыть. А где-то надо это такой огонь разжечь. Экологически мы обходимся очень накладно. И поэтому малейшее желание человека, и он говорит, а что, нормально. Но мы цари, мы избранные, нас приглашают на небо. И поэтому, и если я на небо не иду, а просто это делаю, то я даже не представляю, какой ущерб я за даром приношу природе, и вот за это человек идет в ад, говорится, ад. И поэтому на нас так вот, Шиши Гуру Нитай сквозь пальцы смотрит, просто говорит, кушайте, что кушали, делайте, ездите на трамвае. Да, понятно, этот трамвай раз проехал, природа содрогнулась, что он проехал один раз. А мы тут и ракеты, и водохранилище, и спять, и атомные делаем, это ужас. Он говорит, ну хотя бы с чего начать? Не сломайте веточку просто так. Веточку, просто так. В зубах поковыряться там. Или просто от нечего делать прутик там, и муравейник пнуть, посмотреть, что они там делают. Вот это просто так. Для развлечения. Охота для развлечения. Рыба для просто дернуть ее за губу. То есть как спорт. Вот это не надо. Хочешь есть, пожалуйста, ешь рыбачий, во сколько съешь. Один человек выкупил ставок. Он не богатый человек, и этот ставок ему нужен. Ну, ставок там, я не знаю, как может быть, две вот этих алтарных. И там он выкупил водоресурсов и все. И он мне говорит, я вот рыбу не буду есть. Хотя он мясоед. А чего, говорю, не будешь есть? Жалко. А что ты будешь с этим ставком делать? Я буду сдавать в аренду, вот как другие рыбачат. Я говорю, ты знаешь, это больший грех. Ты просто навариваешься, деньги получаешь за ты это. Приходит убийца, платит тебе. Ты хуже. Ты можешь рыбачить, сколько съешь. Ну, пускай у тебя не такая химса, но это меньше грех. Ты не понимаешь, как человек обходится в природе дорого. И поэтому экономия для людей очень актуальна. Очень актуальна. Животные экономичны сами по себе. И вот Прабхупада, когда мы смотрим, ну и подумаешь, на столбе там свет горит. Он это дело понимал практически. Мы в долгу перед природой и перед всей Вселенной. И почему, когда люди начинают, как извините, с жиру беситься, уже друг на друга нападать, уже мало, а мы не представляем, сколько много на нас ресурсов идет, то землетрясения случаются. Вот как вот этот Карабах, да? Землетрясения случаются. То есть мы очень дорогостоящие существа. А вот это оценить надо. Единственное, что нас амнистирует, это любовь. И не какая-нибудь любовь, а любовь вот к тем, над которыми небо открыто. Их очень легко любить. Кто-то вспомнит историю про Шрилу Прабхупаду? Мне не хотелось это, ну, как бы, в режиме нравоучений всяких там, или там, а просто повествование о его, вот так, они больше эффекта в наших мозгах происходят, чем вот это, потому что. Вот. Кто-то...
А вот, кстати, вы вот говорили, что вы энергия Кришны, а вот Шрила Прабхупада каждую копеечку записывала, говорит, тоже, говорит, это энергия Кришны. Все. Ему говорили,
совершенно...
а что же вы, как это, крахобор какой-то или что-то такое?
Да.
Нет, он все, наверное, записывал, что у него было.
Люди просто не понимают, на каком они на балансе находятся. Прабхупада понимал. Махамая говорит, да, все нормально, все для человека. Вся природа на благо человека. Человек проходит как хозяин. Какой хозяин? Нас как космонавты, мы как это, знаете, вот есть, как их называют, отряд космонавтов, да? Вот их отбирают, готовят. Ну, полетит только Гагарина, может только Титов. А готовят всех. Какие ресурсы тратятся на них в отряде космонавтов? Там их и тренируют, и все, и кормят, и зарплату им большую платят. И нам платят большую зарплату. Только тренируйтесь, надо лететь. И лететь, все для вас, все для этого уже сделано. Но это не особо надо там шевелиться даже. Просто примите это, примите это. Вы космонавты. Мы космонавты. И в данном случае капитан корабля Шрила Прабхупада. Вот. Но нам интересно, он тогда действительно станет как капитаном, мы будем попадаем в ту команду, которая полетит. Надо вот что-то такое трогательное что-то вспомнить. Или как к нему другие относились. Вот, например, вот эти вот караталы, да? Я рассказывал, откуда они. Эти караталы мне настучал. А Шрутикирти? Шрутикирти — это человек, который больше всех был слугой Прабхупады. Он массировал ему стопор каждый день. Каждый день. И его попросил, говорю, ну, сделайте киртан с этими караталами, чтобы... Он говорит, а он не хотел. Он говорит, надо же искренне. А я говорю, нет. Я хочу искренне получить с этих караталов. У меня искренности как раз и нет. Вот. Потому что когда он рассказывает, а у них было много инцидентов со Шрилой Прабхупадой. Однажды он эти Шрутикирти начал торговать шнурами. Знаете, брахманический шнур, вот такой вот раз вокруг шеи, и вот здесь вот брахманический шнур. И в нем он окупается и спит, и все. И он трепется, и он каждый месяц делал себе новый шнур. Одевал. А Шрутикирти брал этот шнур, и там была уже очередь. кому он достанется. Он себе, конечно, уже сделал это, вот так вот хранил вот это вот, как сокровище. И Шрила Прабхупада однажды увидел и говорит, и взял, и сказал, больше шнуров никому не давай. Вот порви, закопай землю куда-то это. Он говорит, да, конечно, Шрила Прабхупада. И говорит, вы думаете, я его послушал? Говорит, да нет, как это можно взять и закопать такой шнурок? В следующий раз Шрила Прабхупада снял там свой шнурок, взял ножницами, порезал на такие 10-метровые куски, сантиметровые. Вот. Что такое, что я собрал все эти куски, связал вот так вот, и тоже этот шнурок не пропал никуда. Вот так даже люди нарушают его слово, из любви, я не знаю, как это можно? Ну, невозможно.
Когда было размышление, я не видела, что ладно, если пойти. Но вообще, у меня же все началось даже знакомство с книги о Шри Прабхупаде. Я читала какую-то полнилку, как раз, ну, в общем,
да,
полностью. Да. Вот. И вот я помню то свое отношение к нему. И вот то, когда мы тут сидели кино смотрели, это вообще все намного разное. То есть тогда это было так, ну, скептически подходится, ну да, молодец, да, хорошо. А здесь, ну, уже прошло время, вот это, и это все превратилось уже в каждое его движение, ловишь, каждое только. То есть меняется отношение.
Первый взгляд, да, может показаться, что сидит какой-то надменный старик,
да,
важно себя
представлять.
Да, он мне показался именно надменным, да. Первый раз я посмотрел, надменным. А потом, через год смотрел, да, это воплощение сострадания. Как так получается? Один человек, он теперь Махарадж, он был богатым. Он объездил весь свет, везде был, автостопом объездил. Он специально отстранился от своих ресурсов, чтобы автостопом, это считалось, что практика такая. Вот, и наткнулся на Шрилу Прабхупаду и остался. Когда его спросили, а чего? Он же был и там, их только гуру не видел. А Прабхупада на тот момент, он не был так засвеченный, известный. Он говорит, я первый раз увидел человека, у которого есть такое, как сострадание. Теперь это Махарадж. Вообще нам повезло, что мы с Прабхупадой буквально, ну, разошлись вот во времени чуть-чуть. И поэтому тут такая двойственность, что с одной стороны повезло, мы рядом. И мы сейчас можем, это еще не остыло. Не остыло. Мы можем легко влюбиться в него. Вот в Христа влюбиться вот так насколько сразу может не получиться. Далеко было. А мы вот разошлись во время. Ну, как его, ну, как называется, современники. Но с другой стороны, мы не можем оценить вот это величие, славу и все. Христа тоже знали, да, сколько времени прошло, вот, и потом и 100 лет прошло, и 1000 лет прошло, и в некоторых уголках, да, кто такой, а мы не знаем. А теперь все понятно, что кто такой. Вот только с Прабхупадой будет. Растет, растет, и в Китае сознание Кришны, в Китае, чего бы им что не надо, Конфуций только 4 движения там дал. 4 разных этих. Вот. И сколько мудрецов. А вот Прабхупада такой, знаете, простой дедушка пришел. И все. То есть нам повезло, и мы немножко находимся в неведении этого величия. И когда говорят, что ну да, христианство как-то вот оно расползлось. Буддизма там много, но осознание Кришны сколько его? Если в процентном отношении взять, да, темп роста, конечно, невероятный. Невероятный. Ни одно движение так быстро не распространилось. Ни одно движение в мире так не дало столько чудес реальных, вот изменений не было. Но в процентном отношении маловато, как бы, да? И при этом говорит, ну что? Материалист говорит, а факты покажи. Факты есть. Много. Ну, мало по сравнению в количественном отношении. В количественном еще мало. Ну, сколько на нашей территории, вот на территории СНГ, всего 30 лет. И уже стоят храмы. Стоят храмы во всех столицах. Все. Что такое 30 лет? Я когда беседовал, у меня был конфликт, я пошел к старшим, самым-самым старшим преданным. Это был Ягья Прия, сейчас он Нитай Читания. И он сказал, ой, вообще непонятно, что что-то движется. Религия начинается тогда, когда образуется очень много старых при смерти людей верующих. Они прожили всю эту жизнь старых, когда накопится критическая масса. Тогда религия только началась еще. Потому что ни традиции, ничего. А вначале, когда религия это начинается, это лес рубят, щепки летят. Раз. Потому что никто ничего не знает, что надо делать. Так делать, каждый по своему усмотрению, какие-то ошибки. Ошибка влечет за собой ну, какое-то отторжение, что-то. Да? Так ведь. У нас еще, говорит, тут все не устоялось, многое неправильное. Многое то, что мы делаем, нельзя ни в коем случае делать. А другое, которое мы пренебрели, надо обязательно делать. Вот. Мы думаем, новое значит сложное. Новое, но простое. Бхакти-йога очень проста, как мы сегодня прочитали, очень проста. Это самый легкий путь. Самый естественный путь. Естественный. Человек предназначен для этого пути. Его тело предназначено для этого пути. Вот. Человек предназначен для любви. Мы делаем все, что угодно, лишь бы не любить. Потому что любовь считается, Махамая так делает, любовь это что-то такое абстрактное. Это единственное естественное для нас. Все остальное неестественно. Что значит естественно? Это комфортно. Вот я сижу и удобно сидеть, значит я сижу в естественной позе. Если как-то выкручусь в неестественной позу, значит неестественно. Плохо. Нам хорошо когда? Когда мы любим. Это единственное состояние, которое нам комфортно. Больше не других состояний. И Махамая уводит. Она говорит, показывает, а вот там попробуй, а вот там попробуй, а вот там попробуй. И Прабхупада пришел и говорит, просто будь тем, кем ты являешься. И говорит мне, кем я являюсь. Вот. Ты являешься человек, тебе работать особенно не надо, тебе надо любить. А тогда все остальное, все, что ты хочешь, это на самом деле атавизмы, все остальное. Человеку не надо. Вот в христианской традиции говорят, вот ходил, отдал, и просто по слову его все совершалось. Он что-то работал, да, 8 часов в день, ничего не делал. А вот когда он перестал любить, обрел эту двойственность, начал судить, не принимать мир как есть, а начал судить и изменять, тогда в поте лица. В поте лица, в слезах. И сразу плохо все становится. Он просто возвращает. Но поскольку мы уже привыкли в поте лица, он говорит, и это то, что вы это вы доделаете, но уже легко, Господь поможет доделать. Вы это и доделаете и это. Ну вот, все, что я хотел сказать. Главная тема сегодняшняя Шрила Прабхупада. О нем надо думать все время, потому что это ключ. Это ключ к пониманию вот этого прочитанного, чтобы у нас получалось все. Надо вот просто вот любить его. Вот. Направить свою любовь. Мы, человеческое существо не может не любить, но мы любим мертвые вещи. Называется некрофилия. Любовь к мертвому. Некрофилия. Мертвые. Любим телевизор, любим что-то это, любим это. А любить надо живое. А любовь предназначена для живого.
Жизненного своего собственного.
Да, это самое лучшее.
Вот, такие люди как-то не вызывают, которые вот истинно верят или что-то вот такое. Они не вызывают тайной силы. Сейчас я вот расскажу такую историю. Ну, когда-то в свое время я был, так сказать, кандидатом в партию там. Мастером,
да.
И так далее. И у него в цехе появился парнишка, Серега Карнал, который где-то ездил, где-то в Донецк, на Мадриду там ездил. И мне партнер вызывает, слушай, что такое? Свечи, что там надо делать? Да. И, ну, короче, сразу надо с ним, чтобы он покончил с этой религией. Я с ним сколько раз не беседовал. И тогда вот до меня как-то не могло дойти. Я же это конкретно расспрашиваю, а что, как? Ну, сюда они ну, какие-то соревнования, где-то что-то. А он читает Библию. И все же, я не понимаю, что там можно читать? Ну, почитай, я уже прочитал. Да, уже прочитал. А ты же, по новой читаю еще раз. Ну, как? Так, ты же себе прочитал, что можно? Ну, взял ты книгу, прочитал, ты уже все знаешь, что там читать. Нет. Это все совсем по-другому. Вот ты не понял. Это он спокойно, без каких-то эмоций. Я так немного старше от него. Он совсем молодой парень. Там семья, отец тоже работал мать, там только на другом заводе. И там человек 6, очень много очень детей в семье. И все вот таким путем идут. Вот. И как-то вот он вызывал во мне. Я вот с ним как сколько не разговаривал, да, но вызывал мне уважение. Я помню, на него не сердился. Я пытался ему что-то как-то доказать и чувствовал, что у меня нет вот чего-то такого, чтобы я ему его мировоззрение изменил. Нет у меня вот какой-то такой оси, какой-то рычага, чтобы поменять ему мозги. Я чувствовал, что я это сделал. Не в состоянии. Сколько они это самое. Он простыми жизненными примерами. Он говорит, ты вот читал же моральный кодекс, кстати, это мне. Да, что там написано? Там мёрзые магазины, да. А вот они комсомольцы. Ну, вот обидно, вот наступает, вон там жена стоит. Ну, что он стоит? А я говорю, ну скажи мне, чем я тебя не устраиваю? Я пью, я что-то там такое противозаконное дело, что-то такое. Тебя что-то не устраивает в моей работе? У тебя ко мне претензии есть? Нет. А у меня вот в твоем конце мысли есть претензии. Посмотри, то не так. Все не так. И вот я говорю, настолько это, когда понимаешь, что человек прав, и в нем где-то какой-то есть такой стержень в том, что вот он действительно прав. И тогда еще уже вот как-то зарождается такое сомнение. Даже сколько я с ним беседовал. Результат один и тот же. Это человек как бы вызывает уважение. Несмотря на то, что он младше меня и так далее. Ну вот какой-то стержень у него такой был, он во что-то верит, непонятно мне во что. И как не посмотришь, он был там прав. Это у меня так на всю жизнь осталось в
памяти. Может, это нечего. Это проповеди на Агаре, которые я его проповедую по мне, а он вам
сказал. Я вот так помню всю жизнь, вся жизнь прошла, и вот так и помню.
Комсомольцы – это брахмачари коммунистической партии. Ну вот, видно, у них садхана у них не получается.
И пока сам не стал, вот сейчас ты же всегда одно и то же прочитаешь, через время опять же этот текст читаешь, совсем по-другому. Совсем по-другому.
Я один раз в жизни видел всего чуда, когда один знакомый, не верующий ни во что, и причем он так любит покритиковать все, и вообще он пессимист по жизни получается. Он ломал дом, перегородку, решил соединить комнату, нашел книгу. Книге, лет 800, наверное, да. Книга, обложка деревянная, это какой-то псалтырь с этими ятями написано, рукописная. Очень красиво написано. Тяжелая. Когда ее взял, он мне принес ее завернутую бумагу, говорит, что тут такое? Я думал, кирпич нет, тяжелее, чем кирпич. А потом посмотрю книгу, думаю, как она могла так тяжелая. И вот мы ее листали, рассматривали. Об этой книге узнала женщина, которая верующая, христианка, православная, которая, когда узнала, говорит, ой, дайте я на нее хоть посмотрю, помолюсь. Потому что это я к чему? Что вот самый первый, вот как вот есть молоко, есть молозиво, вот, оно жирнее. И мы вот мы в первых находимся, не ценим даже. И вот эта книга первая, почему иконы древние, они вот сейчас вот вчера написанные ценятся? Потому что если написали да неудачно, через лет 20 она куда-то делась и пропала. А если она настоящая, так она и обновляется, там вот слущивается столь, и мироточит, и все, что хочешь. И она говорит, вот хотелось бы, потому что это точно настоящее что-то такое. Пришла, и мы смотрим на нее. Она подошла, перекрестилась, подошла к книге, и такой всполох от книги. Люди видели, не экстрасенсы, ничего, как вот как засветилась книга. Засветилась этой женщине. Нам не засветилась никому. То есть вот интересно, как мы относимся к этому. То есть небо сверху уже открыто. Люк открыт. Нам надо открыть. Как вот любовью открыть. Она уже ехала, она уже знала, что там что-то такое. У ней была и вера, и все, и на раз, и ей какая-то вот, что она получила, я не знаю, это она так, ух. Она говорит, вы видели? Он говорит, видели. И она так посмотрела и говорит, это такая книга. То есть чудо вот обычные люди, неверующие, так вот, чтобы вот глубоко. И произошло чудо. Ну, одна женщина, правда, была. И она говорит, книга необычная, через нее произошло. Тут Господь, вот тут Господь. Потому что там может есть, может нет, а тут вот Господь все видел, Он все проявил. Ее надо в тот же монастырь. А там было название, на Украине, я не помню, как называется монастырь.
Это монастырь?
Ну, хозяин-то вот этот вот, который нашел. Вот. И она звонила, ездила туда, и там, когда узнали про эту книгу, говорит, за любые деньги, за любые доллары мы купим у него монастырь. Вот. И более того, вот как вот глупость невероятного человека, бывает, да, вот как вот это. Будем молиться каждый день за него. Представляете? И он не дал эту книгу. Представляете? И он возомнил что-то, говорит, а я, может, сам монахом стал. Никем он не стал, он просто спился. Книга у него находится. Вот это интересные вещи такие. Вот это вот. Как бы пример показывает, что вот насколько мы сверху там что хочешь, сколько хочешь, на. То есть, а я открываю. Я, насколько я вот верю, насколько я люблю, проще говоря. Насколько я люблю. Вот. И поэтому много я молюсь, мало я молюсь. А как я люблю? Вот это важно. Как я люблю. Потому что как только я влюбился в человека, я его принял же, правильно? Если я влюбился в человека, а значит я принял все его достояния. И мой статус, это его статус получается. Как есть такая история, когда царь однажды решил, чтобы всем было хорошо, и говорит, опросите всех, кому что надо, всем все дам. И прошло полдня, он, ну как, все довольны, да, все довольны. Вот одна женщина только ничего не просит. Как ничего не просит? Он сам сел там на что-то, поехал. Он говорит, а тебе что надо? Мне говорит, ничего не надо, мне нужен ты. Я тебя люблю. Он может чем-то заменить как-то, ну, мне нужен только ты. Ну ладно, все, будешь царицей. И она сразу имела все царство. Мне нужен ты. Ну что такое любовь? Нам нужен Прабхупада. Потому что все, что вот это вот есть, это его. Без него нам не работает. Есть такое, что если я кому-то что-то подарил, вещь, а потом с ним поссорился, и он стал мне враг, эта вещь, которая у него осталась, моя, лежит как проклятие. Это Элифас Леви, высшая магия, так написано. Я думаю, правильно написано. Потому что я отвергаю того, кто мне это дал, и это сразу начинает мне просто приносить вред. И поэтому нельзя принять все, что Прабхупада дал, не приняв его самого. от друга примешь, и оно тебе все будет на пользу. А. Ну, мы, наверное, на этом закончим сегодня, да? Напишите, пожалуйста, листочек. Ну, листочек там тетрадный. Про Прабхупаду что-нибудь. Шрила Прабхупада какие?
Да.